Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем беседу о сектах и деструктивных культах. О чем сегодня пойдет речь, отец Павел?
Церковь Апокалипсиса или Церковь Откровения.
На самом деле, вот эту секту я предложила отцу Павлу главным образом, потому что ее создатель – бывший священник Русской Православной Церкви. И всегда у меня возникает вопрос, когда такое слышишь, почему, что заставляет человека уходить, причем уходить в такие крайности. К сожалению, сейчас это достаточно распространенная проблема, мы часто слышим об этом. На самом деле, я не исключаю того факта, что и раньше это, наверное, тоже случалось, просто из-за того, что не было средств массовой информации, да, так сильно доступных, интернет каких-то сообществ, мы просто не знали об этом. Вот. А сейчас это все обсуждается, и одно дело, человек просто уходит из церкви там, по каким-то личным причинам или, может, разочаровывается, другое дело, когда его как маятник качает совершенно в противоположную сторону. Вот. Совсем вот тоже недавно я наткнулась, священник московский разошелся со своей женой. Пока они были вместе, она активно проповедовала, активно была против абортов, у нее какое-то общество было пролайферское, еще что-то. А потом они разошлись, и она стала нумерологом или еще кем-то, которые, ну, я не очень разбираюсь тем, кто по числовому коду расскажет твое будущее. Но настолько вот мотнула, и сейчас она рассказывает вот с такими горящими глазами, точно так же, как была до этого, за церковь православную, за вот эти вот пролайферские идеи. Действительно, кажется, что что-то не так у человека, и что могло подтолкнуть, так сильно толкнуть на этот шаг. И вот наш герой сегодняшней секты как раз вот один из таких.
Ну, конечно, то у человека в голове, в черепной коробке, мы этого понять не сможем, даже если очень хорошо захотим. У каждого, наверное, свои мотивы, каждое представление свое.
Ну, хотя бы какие могут быть
представления? Ну, вот, в частности, речь идет о священнике Константине Васильеве, который достаточно давно присоединился к церкви, стал священником РПЦ. Еще где-то он в конце 80-х годов был настоятелем храма. Но в сентябре 1990 года он был запрещен священнослужение.
То есть около 10 лет он служил?
Ну, примерно, да. Митрополитом Коломенским и Крутицким Ювеналием. Причем, как я понял, запрет был уже по факту того, что батюшка уже, ну, начал, мягко говоря, какие-то странности. Ну, вот я в разных источниках смотрел, и, ну, причина, вот где-то указывают, что он как раз, вот, да, развелся с женой и публично отрекся от нее и от троих своих малолетних детей. Но тут еще, как говорят французы, ищите женщину. Вот, параллельно он нашел себе уже подругу, как бы вторую жену, по фамилии Петинина. Она была участницей секты «Белое братство». Это как раз вот как то время, когда вот эти секты, все наши доморощенные, стали набирать силу. Ну, скорее всего, мне кажется, вот эта вот связь с этой женщиной из секты, она как-то его поколебала и в православии в целом, ну, и дала ему некое направление. Хотя после того, как он был запрещен, он храм не оставил. В его приходе нашлись старушки, человек 15, которые его поддерживали. И они закрылись в храме, вооружившись палками железными, деревянными. Ну и так хотели держать оборону. Вот, и, наверное, бы выдержали, если бы епархия сами присылали там кого-то. Но там им пришлось уже и дело иметь с ОМОНом. Вот, и очень быстро это все дело прекратили. Из храма их, естественно, изгнали. Ну и куда он дальше пошел? Ну, пошел он не в секту «Белое братство», вот, а пошел он к так называемой истинной православной церкви. Кто это такие? Это так называемые катакомбные церкви. Ведут они свое начало с 1927 года. После декларации митрополита Сергия многие священники, ну и часть, может быть, епископата, но там можно ну, по пальцам сосчитать, не так много их было, объявили, что церковь Московского патриархата утратила благодать, и поэтому, собственно, они отделились из-за этого. Вот, перестали там поминать митрополита Сергия тогда и так далее. Вот в наше время уже вот эти катакомбные церкви, они поныне существуют, хотя у меня всегда был вопрос, зачем в наше время катакомбная церковь, если раньше это были преследования, это были какие-то гонения. Мы знаем, что некоторые деятели катакомбной церкви, они окормлялись даже у многих известных, знаменитых наших иерархов православных. И, собственно, даже вот сам будущий патриарх Алексей I Симанский каким-то образом также, ну, окормлял, да, некоторых из деятелей. Ну, я не имею в виду те, которые вообще совсем не поминающие, те, которые вот в такой ярой оппозиции стояли. Вот. Но уже время прошло, мы видим, что вот это вот именно желание жить отдельно от церкви, оно продиктовано уже не обстоятельствами, а продиктовано больше, наверное, их направлением мысли, потому что если там они епископы, там они митрополиты, там они что-то из себя представляют, то они, естественно, боятся потерять эти все регалии, потому что, придя сюда, да, получается, им придется обнулиться. Еще вопрос, есть ли у них священный сан или нет, будет ли он признан, потому что там тоже все не так просто с преемством рукоположения. Вот. Ну, в двух словах скажу, вот сейчас существует где-то 8 основных ветвей катакомбной церкви, которые между собой практически не дружат, ссорятся, ненавидят даже больше, чем Московскую патриархию друг друга, поливают грязью, идет борьба за власть и так далее. Ну, то есть все в человеческие страсти, они, собственно, присутствуют. И вот этот вот священник, куда он пошел, он сначала присоединился к истинно православной церкви, там стал служить и получил затем, опять же, расставшись с женой, да и бросив 3 детей, получил рукоположение от такого известного епископа Яна Бондарчука, деятеля вот этого раскола, и некого тоже одиозной такой личности, епископ Викентий Чекалин. Они его вдвоем рукоположили, ну, знаем, там для рукоположения епископа надо 2. Вот, сейчас неизвестно, что с этим Чекалином происходит, тоже какие-то странные вещи, но это уже другой рассказ. Называют его, нарекают ему имя Лазарь, вот, и сам он себя называет, начинает называть Лазарь Каширский от города Кашира. Вот, какое-то время он пребывает, видимо, в единстве с этой церкви, но такие люди, они не удерживаются нигде на вторичных, на вторых, третьих позициях, им нужно властвовать. Да. Поэтому очень быстро его тоже из этой церкви изгоняют, тем более потом он начинает уже называть себя, провозглашает себя епископом всея Сибири и также епископом московским и каширским. Вот, собственно. А, еще известно такой факт, что одно время он дружил с Баркашовым. Вы, наверное, помните, да, кто такой? Что это за фамилия? РНЕ. Известное русское национальное единство. Сейчас ничего не слышно уже. Видимо, оно под запретом находится на стране. Такое националистическое движение. Вот, он рукоположил этого Баркашова в степень диакона. Ну, потом сам же предал его анафеме и проклял. Вот. Дальше, больше, как вот в сказке, да, о рыбаке и рыбке. Бабка там не хотела она быть простой дворянкой столбовой, да, кем она захотела стать? Сначала царицей, да. Ну и потом этого показалось мало. Так и у этого Константина Васильева, или же Лазаря Каширского, тоже аппетит пришел во время еды. И в 1900... Сначала он регистрирует официально церковь, так называемого апокалипсиса, в 1994 году. Вот тоже можно об этом порассуждать, как легко можно было зарегистрировать какое-то религиозное объединение в те времена. Тоже это вызывает какие-то сейчас недоумения. То есть практически регистрировались эти религиозные объединения без всякого разумения, польза принесет или нет. Но вообще в то время, в 90-е годы, после вот этих запретов на религию, после гонений, было вот такое мнение, что любая религия – это хорошо. Поэтому вот секты, они как раз этим пользовались, приходили в школы, в детские дома, в вузы, легко их пускали. Что все, что с аббревиатурой духовной, все это хорошо считалось. Сейчас мы уже в другое время живем, после вот этих всех терактов, всяких прогремевших случаев, массовых убийств, самоубийств в сектах, что уже власть начинает смотреть более настороженно, более подозрительно. Даже вот мы, православные священники, иногда это чувствуем. Ну, в принципе, я не вижу здесь ничего плохого, потому что скрывать нечего, да? Деструктивную деятельность мы не ведем, только позитивную, поэтому пусть проверяют, ничего страшного, но тогда это было все свободно. А в 1994 году Лазарь, так называемый Каширский, издал манифест, в котором он объявил себя патриархом и царем.
Неплохо.
Ну, то есть сразу, да? Двух зайцев одним выстрелом. Потом он повторно женился на своей, на бывшей последовательнице Белобраста, я уже говорил об этом. Дал ей титул какой, как вы думаете?
Ну, царица, наверное,
соответственно. Императрица даже. Вот, а себя объявил он агнцем откровения. То есть, значит, на кого он покусился уже даже?
Уже покусился на
самого
статус
Христа,
Иисуса
да,
Христа.
Да. Вот, после этого он начинает рассылать письма, факсы с проклятием своих оппонентов. Этих оппонентов у него много. Вот. Наподобие того, как это делали Белое Братство. Это Белое Братство, везде такие письма рассылали, чему вот можно параллель увидеть.
Себя. А какую цель преследовали?
Эти письма?
Да. Проклятие, что мы.
Я вас не могу понять, потому что если вот речь идет, чтобы призвать их к покаянию, да, и чтобы его признать, но они были очень жесткие, потому что он себя, например, проклинал он священников разных, там, известных богословов, вообще всю русскую православную церковь, называл московскую патриархию вавилонской блудницей и трижды проклинал, обвинял во всех смертных грехах, в жидомасонстве, хотя символами в секте являлся крест и свастика. Ну, то есть, в принципе, наверное, вот тут связь с Баркашовым, наверное, не просто так.
Может быть, он что-то вымогал этими письмами?
Да нет, я не думаю. Ну, вот в интернете можно эти письма прочитать. Они действительно как-то попались одному психоаналитику, эти письма. Он сказал, что человек, ну, явно просто неадекватный, потому что, то есть, такой вот. Я встречал таких людей, вот, ну, больных уже, престарелых, которые уже возненавидели весь мир, обозлились на весь мир. И вот, например, какая-нибудь бабушка идет и, ну, и там про себя бормочет, какие-то ругательства. Вот мне напоминает какое-то вот такое. То есть, что он хотел? Ну, вообще, он себя называл, почему, на каком основании он проклинал? Он себя называл исполнителем судебным откровения Яна Богослова. Ну, то есть, якобы его устами, да, сам Ян Богослов, сам Христос говорит и вот всех проклинает. Ну, вообще, насчет проклятия, конечно, можно ли кого-то проклинать, например, священнику или обычному мирянину. Ну, я не думаю, что человек,
нельзя,
что человек в нормальном, в адекватном состоянии этого делать не будет. Ну, если он там зол или еще что-то, но даже если, например, что-то слетело там с уст такое, да, какое-то проклятие или там слова ненависти, конечно, надо попросить прощения, помолиться за этого человека, ну и покаяться, наверное, в этом. А вот этот вот так называемый Лазарь, митрополит, он не только не каялся в этом, да, он, собственно, считает, что он вообще вправе, что у него, ну, истинное право, да. Из всех книг Нового Завета больше всего, естественно, в данной секте прижился апокалипсис, ну, именно в той грозной части, что все грешники, все пойдут в ад. Вот. Ну, надо присоединиться к этому митрополиту Лазарю. Кстати, вот мы говорили с вами, да, на прошлых с вами беседах о том, что секты, они, как правило, долгожители всегда. И большинство сект, они переживают своего лидера, своего создателя. Но вот мы тут как раз имеем тот случай, когда секта, в принципе, сошла на нет. Сейчас очень мало последователей, если они вообще есть. То есть не остался ли он один. Почему? Во-первых, из-за дурного характера, из-за неумения пользоваться интернетом и современными какими-то средствами массовой информации, коммуникациями, социальными сетями. Также из-за, ну, в принципе, манипулятор тоже он не особый. хороший, потому что, в принципе, чтобы быть лидером какой-то секты, сильной организации, нужно быть манипулятором с большой буквы, знать психологические какие-то приемы, моменты, совершенствоваться, привлекать для этого какие-то современные новомодные методики, курсы, тренинги и так далее. То есть Лазарь, естественно, это человек старого поколения, сам он 1945 года, родился он в Москве, поэтому, собственно,
в ногу со временем идти ему не удалось.
Он не пошел, да. Хотя мы знаем многие секты, которые были созданы, вот те же муниты, сам, например, Сан Мин Мун, он вообще 20-го года рождения, но он сейчас уже умер. Но, в принципе, секта идет в ногу со временем, потому что, видимо, есть помощники, все продумано. А еще необходимо, чтобы была хорошая такая структура, сама система. Тогда уже лидер, он не играет уже такой вот первостепенной роли. Он как просто такой вот таинственный бог, божество, собственно. То есть хороший организатор должен быть. Здесь вот мы видим, что из него не получилось, из этого бывшего священника. Видимо, как и священник он был никудышный, да, раз вот так вот он свой сан. И как основатель секты, как сектант тоже получился так себе.
Мне кажется, из вот нашего сегодняшнего разговора самый важный вывод, который мы можем сделать для всех нас, это то, что не нужно вестись на то, что человек, например, был священником, да, или какой-то сан он имеет, потому что сейчас, вот тоже недавно мне встретился в интернете, молодой человек, он всегда по-разному говорит. Есть такой священник у нас, отец Георгий Максимов, может быть, многие наши радиослушатели знают. Он ведет свой блог в интернете и рассказывает о всяких, так сказать, из ряда вон выходящих случаях в церкви. И вот недавно он записал блог про такого тоже псевдосвященника, псевдомонаха. Он там, я вот пока отец Георгий не рассказал про это, я даже не знала, что он такой существует, но потом выяснилось, что у него много подписчиков на YouTube-канале, его многие слушают, и он подкупает тем, что, во-первых, вот он говорит о своем сане, а если люди не особо верующие, они как бы и не понимают, да, не особо воцерковленные, они не понимают, что к чему. Тем более он где-то нашел мантию схимника и время от времени в ней появляется. Это сразу же тоже подкупает, что да, у него же есть облачение, вроде бы все нормально. Вот. Ну и плюс он идет в пику немножко тому, что говорит обычная церковь и что говорит государство. И это тоже всегда играет на руку. Мы вот, согласитесь с вами, отец Павел тоже много об этом говорили в связи с разными сектами, что если секта немножко по-другому действует, вот как мне кажется, тоже катакомбная церковь, что такие искусственные как бы проблемы и искусственная позиция немножко создается, это сразу же очень привлекает. Вот этот вот видеоблог, он как раз о том, против нашей власти, против Путина, против Единой России, против Русской Православной Церкви. И этот псевдомонах, почему я говорю вот то монах, то священник, потому что вот по анализу отца Георгия этот человек сам не определился, да, потому что он то так говорит, то сяк говорит.
Значит, скоро будет митрополитом или патриархом.
Он говорит, что он живет в Афонском монастыре где-то на Афоне. Отец Георгий сделал запрос, такого нет нигде. Вот он говорит, значит, что он еще где-то там находится. То он говорит, что он преподает в католической семинарии в Римени, то еще что-то. То есть у него как бы всегда разнятся его сведения, но по факту тоже выясняется, что он бывший семинарист то ли Саратовской семинарии, то ли Саранской, ну вот где-то он там поучился, два курса у него не удалось, и уже там он был замечен во всякой лжи и в приписывании себе каких-то регалий, потому что там его одногруппники рассказывают о том, что он им говорил, что он на самом деле тайный монах, хотя тоже непонятно, зачем в начале 2000-х, там, в 2010 году становиться тайным монахом. У нас вроде не расстреливают за это, уже не ругают, да, вот. То он говорил, что он, значит, духовное чадо архимандрита Ильи Ноздрина. Рассказывал, что он в достаточно близких отношениях, пытался какой-то маломальский бизнес на этом построить и предлагал там экскурсии к нему, какие-то, значит, записочки передавать за деньги, разумеется. Вот, ну вот сейчас вырос до блога, где врет людям про церковь, про какие-то непонятные вещи. Хотя на самом деле все его вот эти вот видеозаписи заканчиваются обычными разговорами на кухне, да, как это называется.
А другой вопрос, как? Какой он интерес преследует?
Наверное, вот отец Георгий отзывается о том, что, наверное, просто вот человек как-то жаждет власти, признания.
Известности любым
путем. Наверное, да. Потому что деньги он не собирает на своем YouTube-канале, как некоторые блогеры делают. Нет, этого нет. Но вот какое-то, вот, наверное, признание он хочет. Потому что в семинарии и в Русской Православной Церкви, после рассказа его одногруппников бывших, он мало того, что не получил признания, его еще погнали палками. И в каком-то храме тоже он понамарил. Там такая же ситуация случилась, потому что он там каким-то местным бабушкам предлагал тоже по знакомству подешевле передавать записки для настоятеля. Вот.
Поэтому, бизнес, да, свой.
Да, поэтому вот сейчас таким образом пытается. Вот, но главная мысль-то, которую я веду, это именно то, что, к сожалению, люди верят, когда слышат, вот, что у меня есть сан, что у меня есть какой-то статус в Русской Православной Церкви. И, наверное, вот самое главное – это быть более разборчивыми, да?
Ну вот пользуются как раз этим многие, да, вот эти уже монахи, уже священники. Вот, кстати, мы про эту церковь Апокалипсис, Откровение говорим. Его последователи в свое время, в 90-е годы, ну, может быть, даже и сейчас, я не знаю количество, ну, вот обычно пишут, что, ну, практически нет их. Но вот известно тем, что они ходили везде, в облачениях священнических, монашеских, там, в рясах, в метро, везде побирались. Вот, то есть именно вот эта секта этим занималась. Потому что, когда вот если мы видим священника или монаха на улице с кружкой стоит, ну, где-то не вне храма или вне храмовой территории, то это сразу говорит о том, что это не благословено, потому что внутри церкви у нас таких благословений нету. То есть вот мы, у нас, например, много лет уже храм строящийся, развивающийся, но кто-нибудь меня видел когда-нибудь с кружкой, где-нибудь я стоял?
Ну да, я уже тоже много раз приводила пример моего любимого священника в кавычках, который у нас там на вокзале ЖД стоит уже из года в год с кружкой и благословляет всех как архиерей. Вот.
Вот, поэтому, конечно, сразу у людей должно срабатывать критическое мышление, куда вы деньги отдаете. Просто мошеннику, ну, дело в том, что если человек просит деньги, да, ну, надо понимать, на что он их. Они же просили на строительство храмов и монастырей, никаких храмов и монастырей у них
конечно
не было. То есть это просто обман себе в карман, вот, и таким образом ничего хорошего в этом мы не видим. Поэтому надо размышлять, рассуждать на эту тему. Я уже, например, за годы священнического служения сам научился рассуждать, размышлять, потому что приходят люди, просят помочь им, всегда это в денежном эквиваленте выражается. Когда говоришь, давайте вот я решу вашу проблему, устрою вас в больницу, ну, по знакомству, там, юристов предлагаем, еще что-то, потому что проблема, человек обрисовал проблему, говорит, мы можем эту проблему вам решить в комплексе, вот прям вот заняться вашей проблемой, подключить ресурсы все возможные. И люди сразу раз так сникают, потому что они-то шли. Проблема-то выдуманная, оказывается. То есть человек выдумал, да, проблему. И вот эти вот он фигурирует. Это как проверить? Как это узнать? Ну, только вот разговаривая с людьми, понимая. А кому-то действительно нужна помощь. Вот. Такой человек, получается, мы начинаем ресурсы тратить на людей, на мошенников, а тем, кому реально помощь нужна, они ее не получают, или многие люди разочаровываются вообще. Говорят, вот я нищему подал сегодня, да, на паперте, а завтра увидел его там в дорогой одежде, на дорогой иномарке, где-нибудь там в центральном магазине с молодой, красивой, богатой, одетой женой. Вот что это такое? И вот после этого у людей просто отбивает желание помогать кому-то. Хотя людей, которые нуждаются в помощи, очень даже много. Далеко не надо смотреть.
Большое спасибо, отец Павел. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма села Курганово, святителя Николая Чудотворца, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.